Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Продолжаем нашу передачу ответами на вопросы наших слушателей. Вот тоже один из них. Данные ЦИК, ТИК и УИК. Поясните, на какие конкретно данные вуаль накинули. Вроде бы все есть, только не в самом удобном виде. Было бы кому все это подсчитать и проверить. Или это не то, что вам нужно, или у нас в стране есть никому неизвестные области или районы, участки для голосования. База, конечно, в удобном виде. Лондон, Нью-Йорк и подобное я все же не нашел и так далее. Значит, тут что-то и комментарии гостя, они не ответят на этот вопрос, нет ответа. Почему нет? Есть, конечно. Все-таки давно собираемся выбор на тематике. Я хочу сказать, во-первых, о детали, так сказать, Лондон, Нью-Йорк и подобное находятся в данных о заграничных участках. Второе, это то, что до тех пор, пока система газвыборы была не внедрена, и сколько, так сказать, в окончательном виде уже отстроена, конечно, была техническая сложность с тем, чтобы осуществить вот эту вот разбивку этих данных по участковым избирательным комиссиям и так далее и тому подобное. Но как только она начала функционировать уже уверенно и в полном объеме, скрывать эти данные не стал смысла. Потому что, во-первых, увеличили число участковых избирательных комиссий, во-вторых, остальное уже, как говорится, дело техники. То есть как доведенные цифры довести до участковых избирательных комиссий и сочетать их с протоколами на уровне УИКов, ТИКов и так далее. Но данные эти стало возможно публиковать, потому что все это уже появилось в одну большую компьютерную махинацию. И кроме того, очевидно и то, что эти данные просто некого проверять. То есть так или иначе, когда существовали какие-то крупные оппозиционные силы, которые могли насытить наблюдателями свои участки, они действительно были заинтересованы в исходе выборов, и это исход выборов решался, ну, я беру пример, там, например, Зюганова, там, 96-й год. Тогда, да, действительно имело смысл как бы эти данные не печатать, прятать там и вообще сжигать бюллетени и тому подобное. А сейчас, поскольку со всеми основными, как говорится, игроками, типа этой выдающейся четверки, там, включая, соответственно, и Зюганова или его представителя Грудинина или еще кого-то, есть договоренность, и понятно уже, кто какое место где займет. Так чего, собственно, ради? Можно создать иллюзию прозрачности выборов, напечатав данные УИК. Но как только данные УИКов начинают печататься, то, соответственно, возникает проблема, о которой мы и говорили всегда, о том, как эти данные будут совпадать с результатами на конкретных участках. И вот здесь вот есть публикация «Новой газеты», да, которая именно в эту точку и бьет. Когда люди на конкретных избирательных участках сравнивают присутствие, скажем, явку избирателей, да, по сравнению с тем, которая была заявлена и появилась как бы в итоге как данные избирательной комиссии, и той, которая на самом деле была просто тупо пересчитав явившихся по головам с вариантом.
Данные сильно не совпали.
Ну, по некоторым участкам они различаются там в 3, в 4, в 5 раз. Вот
Ну, особенно на
до...
Северном Кавказе, я думаю, нет ни одного участка, где совпали.
На Северном Кавказе, да, так, в массе... Ну, понятно, что добавленные голоса, да, они не идут там ни в копилку, ни Бабурину, ни там Грудинину, ни кому-то еще, так
Что
сказать,
удивительно,
даже
казалось бы.
Собчачке, да. Они как-то все целевым порядком попадают все в одну и ту же лужу, откуда и обеспечивается как бы это голосование.
Совпадение? Не думаю.
Разумеется, это не совпадение, но со своей стороны это показатель, да, потому что когда данные даже на каком-то, так сказать, там, условно говоря, чеченско-кабардинском участке оказываются завышены в 5 раз, это, в общем, означает, что те люди, которые не пришли, вот те самые отсутствующие 4 пятых, там, 2 трети и так далее, они совершенно четко не собираются голосовать за Путина, это раз. Во-вторых, они не верят в эту выборную систему, это два. Поэтому, в общем, не надо клясть, так сказать, жителей рядовых за то, что они чего-то там не поняли, продолжают тупо выбирать Вована, так сказать, на все виды государственных должностей. Никто никого не выбирает. Он сам себе при помощи своих вот этих вот левретов организует эти выборы, а, собственно, организованная мафия, о которой как раз говорится в репортаже «Новой газеты», которая, кстати, состоит не из каких-то там бандитов, а из тех же самых учителей, библиотекарей, так сказать, людей как бы самых мирных и, в общем, не военных профессий, но которые организуют...
Ну, учителя достаточно продажная профессия. Учителя и врачи, так сказать, перешли со стороны народа на сторону власти. Нет, это же достаточно очевидно. В этом, значит, при ликвидации и здравоохранения, и образования в стране, так сказать, и их функция во время выборов, так сказать, она совершенно точно показывает, что они перестали быть, как ты говоришь, гуманной профессией. Так сказать. Они свою функцию образовательно-здравоохранительную не выполняют. Они выполняют свою бандитскую функцию по фальсификации данных выборов. Вот, Саша, это факт. Надо с этой иллюзией расстаться.
Нет, это факт совершенно, но надо понять, что они оказались заложниками своей профессии, потому что на сегодняшний день... Это
своего корыстолюбия они стали заложниками, ну, а не профессии.
И то, и другое. Я не думаю, что там рядовые учителя, они получают слишком много денег, так же, как и рядовые врачи, в отличие от директоров, главврачей поликлиник там, и прочее, которые, собственно, в случае неподчинения должны реализовывать эти карательные меры.
Валер, ты говоришь про отдельные личности, а я говорю, что образование загублено, и здравоохранение тоже. Саша, значит, выборная фальсификация процветает. И здесь принимают участие не только директора школ, но и рядовые врачи и учителя.
Принимают участие именно рядовые врачи и рядовые, так сказать, вполне учителя. Я хотел сказать о другом, о том, что при загубленном образовании и здравоохранении, тем не менее, есть государственная служба, за которую эти люди цепляются, поскольку ничего другого они, собственно, в жизни представить и сделать и не могут. Вот. И поэтому, так сказать, то, что они оказались частью этой мафиозной системы, это отчасти случай, отчасти вопрос их выбора. Потому что там не все старослужащие.
Да, вот с этого момента они перестали быть представителями гуманных профессий.
Да, они перестали быть
профессиями. Они стали быть твари, которые на службе у государства находятся, фашистского.
Ну, вот это... Что-то решает, так сказать, уча детей, с одной стороны, они, с другой стороны, саботируют и торпедируют ту самую систему, которая должна обеспечить детям их будущее, обеспечивая, собственно, то, что этой мафии пребывание у власти.
Вот, собственно, да и учат-то, Валер, и учат-то они хреново, понимаешь?
Ну, и всякие есть. Я не хочу сразу там клясть всю профессию, в общем-то, не это даже наша задача. Я просто хочу сказать, что эти люди, когда они вошли в состав участковой комиссии, они должны понимать, что они приходят в состав организованной преступной группировки в качестве солдат. Не в качестве каких-то там решал, так сказать, крупных людей, а в качестве солдат, тех, кому надо убивать политическую жизнь в России. Вот они конкретно ее расстреливают, там, убивают каждый день там, с плясками, лезгинками или без таковых. Вот при помощи фальсификации этой выборной системы, в которой они принимают участие. Чего они должны это понимать уже на стадии вхождения. Их не берут туда для другого. Их берут именно для этого. Но, возвращаясь к вопросу слушателя, хочу сказать, что помимо «Новой газеты», которая об этом написала, ну, очень любопытная статья есть на сайте Мухина, там, как-то она называется, «Грудинин должен взять свои, так сказать, голоса или что-то там в этом духе, так сказать, там, подать когда-то в суд». Но суть не в этом, а в том, что сейчас я так сказать, название статьи вам точно скажу, чтобы вы могли просто посмотреть ее детально. «Грудинин свои голоса продал Путину». Вот это так называется. Вот, в частности, там идет, Мухин заметил вполне реальный факт, когда не то, что на каких-то околоточных участках, а конкретно в Москве, на сайте Центра избиркома шла проверка результатов экзит-пола, то есть опросы избирателей на выходе из избирательных участков. И где-то к часам к 11 московского времени оказывалось конкретно, вот для этих самых есть скриншоты экранов там в этой статье, что за Путина по результатам экзит-пола, когда явка была 30%, в Москве давали 37% голосов, за Грудинина 42%, за Жириновского 5%, и при явке избирателей 30%. При этом надо понимать, что когда избиратели, и Мухин вполне справедливо об этом замечает, когда избиратели говорят по выходе из избирательного участка «я голосовал за Путина», можно представить себе, что они на самом деле проголосовали по-другому, но по каким-то причинам боятся сказать это на камеру. Но вот то, чтобы они проголосовали за Путина, а на камеру сказали, я проголосовал за Грудинина, представить нельзя вообще. И уж не говоря там про Жириновского там, и кого-либо другого. Значит, понятно, что вот эти вот 37% в экзит-поле при, так сказать, 30% явке, это показатель того, что реально было на тот момент по максимуму. То есть в действительности процент проголосовавших за Путина был еще меньше. При этом предположить, что к 11 часам московского времени собралась на избирательных участках поголовно вся оппозиция, которая была в Москве, спеша проголосовать.
Невероятно.
Это невероятно. Тем более потому, что большая часть оппозиции, включая нас, призывали вообще не принимать участие в этом избирательном фарсе. То есть речь шла о тех самых простых гражданах, которые надеялись, что их голос еще что-то может изменить. И уже тогда они давали отчетливый перевес Грудинину, в отличие от Путина. Ну, вот это все было, так сказать, похерено там в статье Путина, в статье Мухина указано, как это именно делалось. Вот, к 20 часам уже результаты, то есть обнулились к 16 часам, вот, а к 20 часам уже появились новые данные, соответствующие, так сказать, результатам голосования. Поэтому тем объявленным официальным результатам голосования. Поэтому данные фальсифицируются, возвращаясь к вопросу нашего слушателя, самыми разными способами. Не надо думать, что фальсификаторы остановятся только на публикации данных УИКов, и это вот для них единственная фишка. Она была и раньше. Но теперь они пошли другим путем. Публикуя данные УИКов, фальсифицируют реальную явку, фальсифицируют, естественно, подсчеты, результаты подсчета бюллетеней. В общем, короче, всеми возможными способами, которые только есть. Выборы при этом правителей и при этой системе в России честными не будут никогда. Вот это главный вывод, который надо. Они могут разными способами искажаться и высасываться из пальца. Эти способы даже могут меняться. Мы об этом с Сашей постоянно говорим, когда показываем, что избирательные законы у нас меняются каждым выбором. Но то, что они будут фальшивыми всегда, это 100%. Сколько бы их ни называли там чистыми, сколько бы ни ставили камер там, и тому подобное. И вот президент...
Более того, так сказать, я другую, так сказать, максимум хотел бы высказать. Власти фальсифицируют выборы по одной единственной причине. Они точно знают, что честно они выиграть не могут.
Совершенно...
Именно по этой причине они фальсифицируют. Потому что какие-то иллюзии на ту тему, что, мол, где вот у него там 53% голосов, а он решил добросить еще 4% на всякий случай для гарантии. И вот это не так. Во-первых, у него нет этих 50%, и он точно знает, что их быть не может. Потому что данные опросов ФАФСИ или какие-то там закрытые источники точно говорят, что он проиграет эти выборы. Именно по этой причине он напрягается и фальсифицирует их.
Кстати, относительно опросов, я припоминаю, что до этих выборов, ну, мне, например, звонили раза 3 или 4 разные как бы службы для того, чтобы фактически при помощи тех или иных тестовых вопросов убедиться, что я буду голосовать, так сказать, пойду ли на выборы и за кого именно. Не напрямую, естественно, спрашивая, а, так сказать, подводя к этому. Но поскольку там уже эти технологии известны, тут никакого открытия нет. Но то, что эти опросы проводили, всякие закрытые, секретные, фактические и прочее, это 100%. Потому что в любом случае они пользовались своим телефоном и в любом случае знали, кто на другом конце провода. То есть они были...
Ну, точно так же и мне звонили-то.
Логично, да. И
по домашнему телефону.
Я думаю, что вообще это носило тотальный характер на самом деле. Потому что никто из оппозиционных, скажем, или независимых служб в таких опросах дальше не признавался. То есть это был государственный заказ. Значит, соответственно, на то, чтобы определить, что реально знать. Поэтому сам, я совершенно согласен с тобой, сам Вован и Димон, они знают, сколько они реально весят. Потому что это по их заказу осуществлялись эти опросы. И они, собственно, давали отмашку на фальсификацию. Потому что именно знали, сколько это весит. И именно поэтому было известно, сколько надо нарисовать процентов голосов, а дальше уже система имитации выборов под названием Центр избирком и Госвыборы уже вступала в свою роль. И дальше речь идет только о том, насколько она как бы красиво представит эти результаты. Ну вы, блин, 25 лет требовали данные УИКов. Ну нате вам, на сегодняшний день мы их опубликуем. Опубликовали. Они не сходятся даже с данными теми, которые через видеокамеры видно в наблюдении. То есть пришло к участкам там, условно говоря, 500 с чем-то человек, а значится пришедшим на участке 1300 с чем-то. Ну, посмотрите вот публикацию в «Новой газете». Там
не есть... верь глазам своим.
Есть, кстати, видеоматериал. Ну, если бы это было один раз, как говорится, один раз еще не пидорас. Вот. А когда это происходит на всех участках сразу, там ГОП, целыми республиками, и при этом надо учесть, что еще не все участки как бы и охвачены видеонаблюдением, просто не все участки есть техническая возможность просмотреть для того, чтобы сказать, что вот это вот. Кстати, сам Центр избирком перед выборами, он ограничил, и об этом говорится в публикации «Новой газеты», он ограничил право затребовать официальные как бы материалы по голосованию на том или ином участке. То есть вот эти вот материалы видеонаблюдения, которые, по идее, Центр избирком должен иметь, и которые, вот обнаружив какую-то несостыковку, можно сказать, а вот представьте мне, пожалуйста, официальный материал видеорегистратора, так сказать, на таком-то участке, я вам вот покажу, что пришло 500 избирателей, а не 1300 и так далее. Шиш, избирков уже, избирком понятно.
Это вам почудилось, уважаемый.
Да, избирком, это в «Новой газете» как раз об этом сказано, принял, значит, соответствующее, все соответствующие, как это называется, не документ, а, ну, в общем, приказ, постановление о порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображений на выборах президента. Так вот, избиратель мог получить в них доступ только со своего участка, то есть, во-первых, это надо доказать, что это участок твой, и только указав на допущенное нарушение и отрезок времени, когда оно произошло. Вот тогда мы тебе, так сказать, вот этот вот кадр покажем официально, да, и ты, так сказать, сможешь проверить, что да, произошло там это нарушение или нет. А вот данные за весь, как бы, период, да, это сразу до свидос.
Да, не надо вам это знать.
Не надо вам, да. Ну, поэтому, понимаете, если тот, кто задавал нам этот вопрос, ждет, что в России появится при этом режиме честная система голосования, то прямо могу сказать, не дождется. Вот, ну, просто данные изначально такие, потому что иначе это власть...
Скорее пенсию получит, чем дождется.
Да, власть выиграть законным путем выбора не может. Поэтому дальше оставшиеся... Понимаете, это представляло какой-то интерес, честно говоря, способ фальсификации голосования. До того момента, пока за него еще можно было побороться. Пока еще, так сказать, существовала достаточно широкая позиция, когда с ней трудно, в силу ее широты, трудно было договориться, когда все-таки была какая-то бумажная опора в виде бюллетеней, а не просто отчетов Центра избиркома, так сказать, вот в эти...
Суды были в стране.
Суды какие-то были. Я не хочу сказать, что они были прям сверхъестественные, но тем не менее. Во всяком случае, досудебная реформа Путина, которая сразу при помощи господина Козака все устаканила в судебной системе. Так вот, пока это все еще был какой-то смысл. А сейчас надо просто прийти к понятной констатации, что граждане страны знают свой режим, а режим знает своих граждан. И оба уверены, что первое, а мы его не выбирали, а б, они нас не выберут. И поэтому это будет имитация и фальсификация выборов всегда при этом режиме. То есть честно он не завоюет власть никогда на выборной системе. Поэтому дальше уже остальное, это, знаете, любопытствующие интересы следователя. А вот как они в этот раз решили нас обвести вокруг пальца? Как в этот раз сымитировать цирк, иначе говоря? Понимаете? Вот когда вы выходите в цирк, вы приходите не за реальными спортивными достижениями, а за тем, чтобы увидеть, как вас красиво, как вами красиво манипулируют. Вот то же самое примерно происходит и с избирательной системой. Поэтому, если вы откроете какие-то новшества в этой имитации, ну, порадуйтесь, что перед вами разыграли новый политический цирковой номер. Не более того.